Коссер, веснушчатый человек с черными усиками, подошел к Марку после заседания. «У нас с вами есть работа», — сказал он. «Надо составить отчет о Кьюрхарде». Марку полегчало, но Коссер не понравился ему еще вчера, и он с достоинством спросил. «Значит ли это, что меня зачисляют в ваш отдел?» «То-то и оно», — ответил Коссер. «Дело в том», — продолжал Марк, — «что ни вы, ни ваш начальник не проявили особого пыла. Я не хотел бы навязываться». «Если на то пошло, я вообще могу уехать, если институт во мне не заинтересован». «Ладно», — прервал его Коссер. «Не будем говорить здесь. Пошли наверх». Беседовали они в холле, и Марк увидел, что к ним идет сам И.О. «Может, сразу и спросим его, и все оформим?» — предложил было он, но Уизер внезапно свернул в сторону. Он что-то мычал, был погружен в раздумья, и Марк понял, что ему не до разговоров. Несомненно, так считал и Коссер, и они с Марком прошли на третий этаж в какой-то кабинет. «Так вот, имеется деревушка», — сказал Коссер, когда они уселись. «Эта земля у леса — чистая топь. Не пойму, чего нас туда понесло. В общем, план такой. Реку отводим. Через Эдж-Стоу она течь не будет. Вот, глядите, к северу, в 10 милях, местечко Шиллингбридж. Отсюда пойдет канал. Вон туда, к востоку, где голубая линия, к старому руслу». «Университет вряд ли согласится», — возразил Марк. «Что будет с Эдж-Стоу без реки?» «Университет мы уломали», — успокоил его Коссер. «Вообще это не наше с вами дело. Нам важно, что канал пройдет прямо через деревушку. Теперь смотрите. Она вот в этой долинке. Были там? Еще лучше. Я этих мест не знаю. С юга ставим плотину, образуется водохранилище. Эдж-Стоу понадобится вода, как-никак он станет второй столицей».
«А что же с деревушкой?»
«Полный порядок. Строим новую, современную, за 4 мили. Назовем ее Уизер-Харди. Вот тут, у железной дороги».
«Видите ли, начнется большой шум. Эту церковь все знают. Пейзаж, старинные дома, богадельня 16 века, нормандская церковь».
«Вот именно. Тут-то мы с вами и нужны. Составим отчетик. Завтра съездим, поглядим. Но писать можно и сейчас, дело известное. Если там пейзаж и старина, значит, условия антисанитарные. Подчеркнем. Потом население. Как пить дать? Там живут самые отсталые слои, мелкие рантье и сельскохозяйственные рабочие».
«Да, рантье — вредный элемент», — согласился Марк. «А вот насчет сельскохозяйственных рабочих можно и поспорить. Институт их не одобряет. В планируемом обществе они — большая обуза. Кроме того, они отсталы. В общем, наше дело маленькое — установить факты». Марк немного помолчал. «Это нетрудно», — сказал он наконец. «Но я хотел бы сперва разобраться в моем положении. Может, мне зайти к Стилу? Нельзя же без его ведома начинать работу в его отделе».
«Я бы не шел», — проронил Коссер.
«Почему?»
«Ну, во-первых, Стил ничего вам не сделает, если вас поддерживает Ио. Вообще лучше к нему не лезть. Работайте себе потихоньку, и он к вам привыкнет. И еще...» Коссер тоже помолчал. «Между нами в этом отделе скоро многое изменится».
Марк прошел в Брэктоне хорошую тренировку и понял сразу, что Коссер надеется выжить своего начальника. Значит, лучше к Стилу не лезть, пока он тут. Но скоро его не будет.
«Вчера мне показалось, — заметил Марк, — что вы с ним вполне ладите».
«У нас хорошо то, — сказал Коссер, — что никто ни с кем не ссорится. Я лично ссор не люблю. Я с кем хочешь полажу, только бы дело делалось».
«Конечно, — согласился Марк. — Кстати, если мы поедем туда завтра, я бы заглянул в город, чтобы переночевать дома. Марк очень многого ждал от ответа. Если бы Коссер сказал «пожалуйста», он хотя бы понял, что тот его начальник. Если бы тот возразил, это было бы еще лучше. Наконец Коссер мог сказать, что спросит у Уизера. Но он только протянул «да», предоставив Марку гадать, нужны ли здесь вообще какие-нибудь разрешения, или просто он еще не работает в институте. Потом они принялись за отчет. Трудились они до вечера, в столовую спустились поздно, и Марку это очень понравилось. Понравилась ему и еда. Людей он не знал, но минут через пять уже запросто со всеми беседовал, стараясь попадать им в тон. «Какая же тут красота!» — подумал он наутро, когда машина, свернув с шоссе, стала спускаться в долину. Быть может, утренний зимний свет так поразил его потому, что его не учили им восхищаться. Казалось, что и небо, и землю только что умыли. Бурые поля напоминали какую-то вкусную еду. Старая трава прилегала к склонам плотно, как волоски к конскому крупу. Небо было дальше, чем всегда, но и чище. А темно-серые облака выделялись на бледно-голубом фоне четко, словно полосы бумаги. Каждый кустик травы сверкал, как черная щеточка, а когда машина остановилась, тишину прорезали крики грачей. «Ну и орут эти птицы!» — проворчал Коссер. «Карта у вас? Так вот!» По деревне они ходили часа два, глядя собственными глазами на все анахронизмы. Отсталый крестьянин говорил с ними о погоде. Бездельник, на которого зря расходуются средства, семенил с чайником по двору богадельни, а представительница живущих на ренту людей беседовала с почтальоном, держа на руках толстую собаку. Марку мерещилось, что он в отпуске. Только во время отпуска он бывал в английской деревне, и работа ему нравилась. Он заметил, что у крестьянина лицо умнее, чем у Коссера, а голос не в пример приятней. Старая рантьерша напоминала его тетку, и это помогло ему понять, как же можно любить вот таких. Однако все это ни в малейшей мере не отразилось на его научных взглядах. Даже если бы он не служил в колледже и не знал честолюбия, ничего бы не изменилось. Он прошел такие школы в прямом, а не в переносном смысле, что для него было реально лишь то, о чем он читал или писал. Живой крестьянин был тенью статистических данных об аграрном элементе. Сам того не замечая, он избегал в своих статьях слов «человек» и «люди» и писал о группах, элементах, слоях, населении, ибо твердо, как мистик, верил в высшую реальность невидимого. Однако деревня ему понравилась. К часу дня, уговорив Коссера зайти в кабачок, он даже признался ему в этом. Сэндвичи они взяли с собой, но Марку захотелось пива. В кабачке было темно и тепло. Два отсталых агрария сидели над кружками и жевали толстые ломти хлеба с сыром, а третий беседовал у стойки с хозяином. — Мне пива не надо, — отказался Коссер. — Не будем засиживаться. — Так что вы говорили?
— Я говорил, что утром в таких местах даже приятно.
— Да, утро хорошее, бодрит, полезная погода.
— Нет, здесь приятно.
— Где? Здесь? — Коссер оглядел комнату. — Ну, знаете, ни освещения, ни вентиляции. Я лично в алкоголе не нуждаюсь, но я допускаю, что людям нужен допинг. Однако зачем принимать его в антисанитарных условиях?
«Не думаю, что дело в допинге», — пробормотал Марк, глядя в кружку. Он вспомнил, как они смеялись и спорили очень давно с студентами, и как легко им было друг с другом. «Интересно, где они сейчас? Уотсден? Дэнни Стоун?»
«Не берусь судить», — ответил Коссер на его последнюю фразу. «Проблемы питания не по моей части. Спросите Строка».
«Понимаете...» — начал оправдываться Марк. — Я имел в виду не кабачок, а всю деревню.
Конечно, вы правы, она свое отжила, но есть в ней что-то милое. Нам надо очень постараться, чтобы то, что мы создадим взамен, было не хуже. «Не разбираюсь в архитектуре», — отрезал Коссер. «Это уж скорее Уизер. Как, доели?»
Марка затошнило и от него, и от всего института. Но он напомнил себе, что сразу не попадешь в круг интересных людей. И вообще, кораблей он не сжег.
Дня через два можно уехать в Брэктон, но не сейчас, не сразу. Надо же поглядеть, чем тут занимаются. Коссер подвез его к вокзалу, и по пути домой он впервые стал размышлять, что же скажет жене. Нет, он не выдумывал лживых оправданий. Он просто увидел, как входит в дом, как смотрит на него Джейн и услышал, как произносит остроумные, бодрые фразы, вытеснившие из его сознания все, что с ним в действительности было. Именно потому, что многое и смущало, и даже унижало его, ему хотелось порисоваться. Почти бессознательно он решил ничего не говорить о Кьюр Харди. Джейн очень любила старину. И вот, обернувшись на его шаги, она увидела чрезвычайно бодрого человека. Да, конечно, на службу его берут. Платить? Еще не договорились, это завтра. Место занятное. Нужных людей видел. Про эту тетку я тебе подробнее расскажу, пообещал он. Просто не поверишь. Джейн пришлось решать, что же она скажет, гораздо быстрее, чем ему, и она решила не говорить про Сент-Энн. Мужчины очень любят, когда с женщиной творится что-то странное. К счастью, Марк был занят собой и ни о чем не спросил. Рассказы его не особенно ее ободрили. Что-то тут было не так. Она слишком рано спросила тем испуганным резким голосом, которого Марк терпеть не мог. «А ты не ушел из колледжа?» «Нет», — ответил он. «Что ты?» И продолжал свое. Она слушала невнимательно, зная, что он часто выдумывает, и размышляла о том, что, судя по виду, он в эти дни много пил. Словом, весь вечер он красовался перед ней, а она задавала нужные вопросы, смеялась и удивлялась. Они были молоды, и хотя не очень любили друг друга, каждый очень хотел, чтобы любили его.